Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В завершении первой седмицы Великого Поста, в пятницу и в субботу, по установившемуся обычаю, большинство православных христиан приходят на исповедь, чтобы свои покаянные размышления, длившиеся в течение первой седмицы, завершить принесением покаяния пред Господом в храме, свидетельствуя о своих грехах священнику, принимающему исповедь. Прощение грехов в христианской общине, совершаемое епископом, а позже иереями, существовало с самых первых дней бытия христианской церкви. Но особенным образом таинство исповеди укоренилось в церковной практике, в церковной традиции в эпоху гонений. Потому что очень многие, не выдерживая страданий, отрекались от Христа, приносили жертву языческим богам. А потом, тяжко укоряемые совестью, возвращались в христианскую общину, но их не допускали в общину, в то пространство, где совершалась Божественная Евхаристия. И тогда эти люди стояли вне этого пространства, в притворе или даже за пределами того дома, здания, потому что храма в то время не было, где совершалась божественная литургия. Там же стояли и готовящиеся к крещению, оглашенные. И пребывание тех, кто омрачил свою совесть предательством, малодушием, длилось долгие годы иногда. Люди каялись в совершенном грехе, там, за пределами того места, где совершалась Божественная Евхаристия и в которой собиралась община верных. И по прошествии этих многих лет, когда епископ сознавал, что реальная перемена произошла в сознании кающегося, ему дозволено было войти в общину. И над ним совершалось таинство исповеди. Такой человек должен был публично раскаяться в своих грехах. И затем епископ благословлял его, воссоединяя его с церковью. Вот некое напоминание об этом первоначальном смысле благословения священнослужителя, прощающего грехи кающемуся, содержится и в нашем чине исповеди, когда священник, обращаясь к Господу, говорит в отношении кающегося: «Примири его или ее со святей твоей церковью во Христе Иисусе Господе нашем». Наверное, эти же слова и в той глубокой древности произносил принимающий раскаяние, исповедь отпавшего от христианской общины. А почему эти слова повторяются сегодня, когда формально никто из приходящих на исповедь от общения с церковью не отлучен? Почему мы сохраняем в нашем благочестивом предании эти слова, пришедшие к нам из глубокой древности? Не случайно. Потому что мистически всякий грех нераскаянный создает средостение между человеком и Богом. Бог всемогущий силой своей может преодолеть любое средостение, кроме того, которое человек грехом создает вокруг себя. Грех, как броня, заслоняет нас от действия благодати Божией, передаваемой через святые таинства в церкви, в собрании верных. Именно потому, приняв искреннее раскаяние грешного человека, церковь словами священника и просит Господа воссоединить и примирить кающегося с церковью во Христе Иисусе Господе нашим, открыть снова врата сердца человеческого, снять броню, через которую невозможно струям божественной благодати прикоснуться к согрешившему человеку. Покаяние является непременным условием духовного совершенствования человеческой личности, а исповедь является свидетельством пред Богом и священником об искренности принесенного покаяния. Таинство исповеди нередко, особенно у новоначальных христиан, вызывает некое смущение. Но как сказать священнику, незнакомому человеку о самом сокровенном, о каких-то своих грехах, которые и вспоминать тяжело, даже самому в них признаваться неловко? Но как же переступить эту естественную грань, формируемую человеческой стеснительностью, даже совестливостью в каком-то смысле, и рассказать то, что является частью твоей внутренней жизни? Эти опасения, это смущение, даже страх понятен. И, наверное, всегда на протяжении всей истории церкви пастыри сталкивались с таким состоянием кающегося человека. И потому святитель Иоанн Златоуст, говоря об этом явлении духовной жизни людей, говорит, что грех – это рана, а покаяние – это врачевание. И затем замечательные слова: «Стыдись греха, не стыдись раскаяния». Вот если смущение посещает нас, если в какой-то момент мы чувствуем себя не готовыми принести искреннее покаяние из-за этого чувства, смущающего нас, давайте вспомним замечательные слова святителя Иоанна Златоуста. И, предавая себя в руки Божии, принесем искреннее покаяние. А священник грехи не прощает. Грехи Бог прощает. Он является свидетелем искреннего раскаяния, подобно тому, как в древней церкви епископ вместе со всей общиной, выслушивая публичную исповедь, были свидетелями искренности раскаяния того, кто, не выдержав опасности времен гонений, отпадал от церкви. Есть и другие искушения, связанные с исповедью. Иногда человек приходит и формально перечисляет грехи. У некоторых даже сложился некий порядок перечисления этих грехов. От раза к разу одно и то же. Вот за этим формализмом скрывается что-то, что связано с неправильностью внутреннего отношения человека к исповеди. Не обязательно перечислять все грехи, большинство из которых, может быть, и не было даже совершено. Мне приходилось исповедовать людей, в том числе и читая перечисление грехов, имеющихся в богослужебных книгах, в требнике. И с удивлением наблюдал, что после каждого упоминания греха люди говорили, грешен или грешна. А речь шла о грехах, которые эти люди, конечно, не совершали. Потому что этот грех был связан с уголовным преступлением, например, сознательное убийство. Но навряд ли старушка, кающаяся, совершала сознательное убийство человека, но почему-то механически повторяла «грешна, батюшка». Вот этот формализм в исповеди, он отражает на самом деле неготовность человека к подлинному раскаянию. Не перечислять нужно автоматически грехи, а каяться именно в том, что, в чем ты согрешил. И тот же Иоанн Златоуст говорит, не говори «грешен», а вспомни о грехах, которые ты совершил. Есть, конечно, и еще некоторые обстоятельства, которые мешают нам совершить искреннее раскаяние, помимо смущения, некоего стыда, помимо формального отношения к исповеди. Это связано с пониманием нередко того, что, несмотря на исповедь и на раскаяние, многие сознают, что грех, в котором раскаялся, будет повторен. С этим мы очень часто сталкиваемся в жизни. И, наверное, большинство из людей, которые сейчас слышат меня, могут отнести эти слова к самим себе. Нам не удается искоренить грех за одну только исповедь, за один великий пост. У некоторых людей грех просто пророс внутрь жизни, поработил не только душу, но и внешние обстоятельства, когда не так просто выйти из этой орбиты греха. И сознавая, что грешен, вновь и вновь повторяем этот грех. Некоторые люди, сознавая это, приносят и в этом покаяние. И это правильно. Если грех не остановлен, то в нем нужно каяться до тех пор, пока совесть не успокоится, как говорит тот же святитель Иоанн Златоуст. Как определить, прощен грех или не прощен? Состоянием совести. И поэтому повторные покаяния, искреннее раскаяние в грехе, который не удалось остановить и жить из своей практики, из своей повседневной жизни, необходимо повторять и повторять. И просить Господа, чтобы Он дал сил выйти из притяжения этого греха и принял наше покаяние. У того же святителя Иоанна Златоуста находим замечательные слова, касающиеся связи покаяния и милосердия. Святитель говорит, что без милосердия не может быть и покаяния, потому что милосердие – это его дословные слова, это крылья, которые поднимают человека. Поэтому, если грех, в котором мы раскаиваемся, не уходит из нашей жизни, то не обязательно даже и спрашивать некой эпитимьи, некоего наказания у священника, как то было в древние времена, когда отступившие и падшие в результате страха гонений отлучались от причастия. В нынешнее время человек, совершающий грех, может принять на себя сам некую эпитимью, возложить на себя некие труды и самыми значительными пред лицом Божиим являются те труды, которые мы совершаем ради ближнего своего. Поэтому, если есть нераскаянный грех, то нужно совершать дела милосердия в искупление этого греха до тех пор, пока совесть не скажет, что грех искуплен и оставлен. Вот все то, о чем мы сейчас размышляем, касается самой сердцевины духовной жизни человека. Без этого подвига покаяния, без этого подвига милосердия, без подвига тщательного наблюдения над своей жизнью духовной не может быть и спасения. Дни Святого и Великого Поста даны нам для того, чтобы мы, осмыслив смысл, осмыслив значение всего того, чему научены в эти дни, попытались осуществить это в своей жизни, дабы открыть двери божественной благодати, имеющую силу спасти грешника, кающегося. Аминь. С пятницей первой седмицы Великого Поста поздравляю вас.